Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политолог Станислав Белковский. И с нами будет из Санкт-Петербурга Борис Вишневский, член бюро партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Мы поговорим о таком форуме неонацистов, который называется «Международный русский консервативный форум». Он проходил в Санкт-Петербурге, о поездке Станислава Белковского в этот замечательный город. И вот этот форум, и представитель партии «Родина» Федор Бирюков нам объяснит, зачем он был собран.
Выступающие против русского консервативного форума в Петербурге – это сегодня предатели национальных интересов Российской Федерации.
Каковы в таком случае, по вашей логике, национальные интересы Российской Федерации?
Они заключаются в том, что защита суверенитета, защита политического, экономического суверенитета, защита народа Донбасса, да, это обустройство Крыма, это противодействие однополярному миру и агрессивной политике, которую диктует сегодня Вашингтон. Это не то, что не ультранационалистический форум, это интернациональный форум, который впервые в истории позволил объединить людей из разных стран с различными взглядами, объединить их в России, в самой свободной на сегодняшний день стране. Это партии, которые будут формировать лицо будущей Европы. И мы сегодня, выстраивая с ними диалог, работаем тоже в интересах Российской Федерации, стране, которая должна выстраивать диалог с зарубежными партнерами.
Представители тех организаций, которые здесь собрались, и взгляды известны. Многие из этих организаций являются прямыми наследниками нацистов, в том числе германских нацистов, но и не только. Прогуливаясь здесь со знаменем Победы, я хотел напомнить всем, кто здесь собрались, что чем обычно заканчиваются вот эти вот, к чему приводят эти нацистские сборища.
Ну, вот это представитель тех, кто пикетировал данное мероприятие. И я, оно проходило, кстати говоря, в отеле Holiday Inn в зале Петров-Водкин. Ну, и я обращусь к Станиславу Белковскому для начала. Станислав, вы тоже посетили Санкт-Петербург, были 21-го там. Но в отличие от консерваторов или неонацистов, пусть каждый как хочет их называет, вас как-то не тепло приняли, да, не гостеприимно.
Нет.
Ни один зал, ни один отель не смог дать вам прочитать лекцию.
Нет, нет, меня приняли очень тепло и гостеприимно, потому что порядка 150 человек пришло на мое выступление запрещенное и не побоялись этого сделать.
Это петербуржцы?
Да, петербуржцы.
А конечно. Сколько полицейских пришло?
Я думаю, что чуть больше, потому что уже 6 полицейских сопровождало меня с вокзала, когда я шел в гостиницу не Holiday Inn, а Park Inn.
Может быть, они боялись, что там выскочат из-за угла какие-нибудь киллеры и на мосту.
Какого смысла в такой полицейской спецоперации против несчастного политолога Белковского, не представляющего судя, никакой существенной угрозы для кровавого режима, не было, я действительно подозреваю, что это была разводка, что правоохранители Санкт-Петербурга просто развели свое начальство и написали какую-нибудь докладную записку, например, что вот сейчас Белковского убьют в провокационных целях, как Немцова.
Сакральная жертва.
Да, я не сравню себя с Борисом Ефимовичем, он, конечно, стоит гораздо выше меня, но просто по аналогии, да, и, значит, и вот поэтому это надо предотвратить. Уж ни, ну, никакого смысла это все устраивать, что, так сказать, цирк с ментами не было абсолютно никакого. Потому что я приехал прочитать всего лишь обычную лекцию на очень консервативную тему и вести народ.
А тема какая была?
Тема была «Вызовы для России в 2015 году». Это организовала организация «Открытая Россия» Михаила Борисовича Ходорковского. Вот. Нет, и я думаю, да, я согласен, что тут не я был главным антигероем этой истории, а он. Это, видимо, есть какая-то еще история о том, что ну, нужно блокировать все мероприятия, которые организовал Ходорковский. Но когда все-таки это произошло, я приехал в гостиницу. Она была, вход в нее был полностью блокирован полицией. Значит, и поэтому было непонятно, доберемся мы до места или нет. Тем более места не было. Дальше на улице было решено провести поэтический вечер. Поэтические чтения. Это было решено еще накануне. Я сам это предложил. Открытая Россия это поддержала, эту концепцию. Я провел эти поэтические чтения.
Что читали? Блока?
Нет, нет. Я читал свои любимые произведения. «Облако в штанах» Владимира Владимировича Маяковского, поэму «Без героя» Анны Андреевны Ахматовой, несколько стихотворений Иосифа Александровича Бродского и не успел прочитать, к сожалению, Александра Сергеевича Пушкина «Первое время чумы», потому что полиция стала очень настойчива в призывах разойтись. И мы пошли по набережной Ободного канала, пытались зайти в любое кафе, нас нигде не принимали. И все-таки одно кафе нас приняло, и потом, только по окончанию мероприятия, я узнал, почему. Потому что администратор этого кафе был украинский националист из Львова, который меня узнал.
Какой ужас. Теперь все закончится тем, что кафе закроют, его уволят.
Я поэтому не хочу привлекать избыточного внимания к этому делу, потому что я не хочу задавать человеку лишних проблем.
Я думаю, вы что... уже их создали.
Но, нет, ну, понимаете, ну, украинцы это другое, они упертые люди. И, не случайно сделали две революции за последние 10 лет, в отличие от нас. Вот в украинском языке есть такой термин «впертость». Да? Вот украинцы не свернешь. Вот, и он мне даже послал бесплатный бокал вина от имени заведения, потому что он понимал, я думаю, прекрасно свои риски, но вот не случайно украинцы сделали две революции за последние 10 лет, я бы так сказал, но главное мое положительное впечатление от всего происходившего, это были люди, которые пришли. Вот эти 150 человек, уступавшие по численности совершенно ненужным там правоохранителям.
Станислав, ну что, так и получается, в Санкт-Петербурге есть свобода слова для представителей радикальных националистических партий со всей Европы, и нет свободы слова для полуоппозиционного политолога Станислава Белковского.
Белковский вообще не является ни полу, ни вообще оппозиционным.
Ну, вас пригласила оппозиционная организация, вы не отказались, значит, вы полуоппозиционер.
Ну, давайте будем так считать. Но я не борюсь за власть, я не политик, я не претендую на никакие государственные должности. Я всего лишь приехал почитать лекцию с очень умеренным названием. И тут устроили какой-то дикий шабаш. Но, вы знаете, я очень рад, что я это сделал, потому что это событие в итоге неожиданно получилось гораздо более серьезным в медиаконтексте, чем съезд нацистов, который, казалось бы, должен был отвлечь на себя все внимание. То есть, в общем-то, и я отношусь к тебе очень самоиронично. И, конечно, можно считать меня клоуном, это не является полной неправдой. Ну вот на фоне того события, которое мы проводили, поэтического чтения на обводном канале, вот абсолютными клоунами предстали нацисты, собранные специально по линии администрации президента.
Активно говорили, что они любят Путина, что это будущее Европы, что Россия от Ла-Манша до, я не знаю, до Камчатки, вот, или там пророссийская такая Европа.
Ну, это все было уже совсем несерьезно, и я еще раз хочу вернуться к мысли, что те петербуржцы, пусть даже в небольшом количестве, но которые пришли на мое выступление, несмотря на его запрет, произвели мне наилучшее впечатление. Uh-huh. Это люди, вот, которые готовы были реально отбивать у меня у полиции, у которых горели глаза. Поэтому Россия не погибла. Вот это
Россия не погибла, потому что защищала Станислава Белковского. Давайте мы...
Я надеюсь, что защитит и впредь.
Хорошо.
Давайте... И Белковский защитит Россию, тут мы квиты. Абсолютно. Vice versa.
Давайте мы дадим слово Борису Вишневскому в Санкт-Петербурге. Борис, вы отнеслись к истории, по-моему, с этим нацистским форумом, в котором там и какая-то греческая очень такая... радикальная партия участвовала, и какие-то маргиналы из Франции, и бог знает кто, даже в прокуратуру обратились. Ну, я обычно посмеиваюсь и говорю, что это обращение, так сказать, в какие-то там гестапо по поводу нацистских шабашей. Зачем вы это делаете?
Я привык относиться к нацизму серьезно. Меня история моей страны, не только моей, этому научила. И делаю это за тем, что надо не молчать или не болтать на кухне, а надо действовать. Действовать в том юридическом поле, в котором мы находимся, всеми возможными методами, и публичные акции, и обращения, и письма, и выступления в СМИ. Надеюсь, что удастся что-то еще с парламентской трибуны тоже сказать. Потому что то, что произошло, к сожалению, это не смешно. Вот смешно, при всем моем уважении к моему давнему знакомому Стасу Белковскому, то, как огромное количество полиции пыталось сорвать, на мой взгляд, совершенно безобидное мероприятие.
Да, я подтверждаю, что это смешно.
Значит, точка зрения Стаса прекрасно известна на происходящие события. Его довольно много в интернете, в разных СМИ. Секретом это не является. Предположить, что он может изложить какие-то государственные тайны, было трудно. Изложить глубоко засекреченный план свержения Владимира Владимировича Путина, о котором до сих пор ничего не было известно. Но тоже как-то вот я не уверен, что это планировалось. Поэтому все это производило скорее комическое впечатление. В отличие от форума нацистов, для которого, опять же, в отличие от встречи со Стасом, Место в Питере нашлось, в хорошем отеле. Ровно, кстати, в том, где 7 декабря я там присутствовал, сорвали телемост с Ходорковским, объявив за 15 минут до начала заминирования отеля. Правда, мы отказались разойтись. Что, кстати, на Михаила Борисовича произвело, помню, неизгладимое впечатление. Он говорил, что он был потрясен тем, что люди взяли и не подчинились полиции, взяли и не разошлись. Точно так же, кстати, как не разошлись те, кто пришел на встречу со Стасом.
Да.
Что касается нацистов, все очень просто. На мой взгляд, туда собрали представителей большей части все-таки пока еще маргинальных европейских партий, которые отличаются тем, что они поддерживают Владимира Владимировича Путина, готовы петь ему осанну, которые готовы рассуждать на этом форуме о том, что именно с России начнется возрождение христианской цивилизации, что Россия правильно аннексировала Крым, что Россия отстаивает христианские ценности на востоке Украины, что фашисты сидят в Киеве, и как-то выразился один из участников, вот все, что западнее Донбасса, это все фашизм, а все, что восточнее, это антифашизм. При этом собрались люди, имеющие устойчивую репутацию как раз фашистов, неонацистов. Одни восхваляют Гитлера, другие приветствуют друга нацистским салютом, третьи говорят, что они наследники НСДАП, у четвертых просто свастика, стилизованная в эмблеме, пятые, опять же, называют себя неофашистами, национал-социалистами. Да, можно, конечно, счесть все это таким карикатурным мероприятием, посмеяться над этим, сделать вид, что ничего страшного не произошло. На мой взгляд, что произошло? Хотели проверить, в том числе, реакцию общества на вот это вот все. Но, в общем, эксперимент в новом оказался удачным, потому что большая часть общества молчит. Вот сегодня пресс-секретарь президента заявил высокомерно, что Путин, мол, знает о форуме, но у нас это нет в повестке дня. Ну, конечно, когда у нас собираются фашисты, у нас этого нет в повестке дня. У нас в повестке дня только фашисты в Украине. Но важно другое. Меня мало интересует господин Песков и все, что он говорит. Важно то, что телевидение практически этого всего не заметило, что большая часть СМИ, как городских, так и федеральных, этого не заметила или сделала вид, что не заметила. А значит, откуда же возьмется общественное внимание к такому событию? Хотя, казалось бы, перед 70-летием Победы в Ленинграде, Петербурге собираются те самые фашисты, которых 70 лет назад победили, и благополучно обсуждают, как им, как выразился опять же один из участников, установить новый мировой порядок. Я уже слышал эти слова от их идейных предшественников. Они произносились где-то около 80 лет тому назад. Все эти разговоры о новом мировом порядке. Я не хочу, чтобы они стали устанавливать новый мировой порядок. Да, я понимаю, что сегодня, видимо, России не на кого опереться в Европе, кроме неонацистов, расистов, антисемитов. Но если у нас такие союзники, такие сторонники нашего курса, может быть, курс надо менять, может быть, что-то в консерватории надо поправить, как в этом известном анекдоте было сказано на сей счет. Повторяю, я довольно серьезно
отношусь
к этому мероприятию.
Понятно. Ну, я думаю, что мы еще немножко времени посвятим этому событию, поскольку довольно любопытно. Вот я некоторые сюжеты оттуда посмотрел, и выяснилось, что выступали эти товарищи крайне аккуратно. Это были у них такие высказывания, естественно, за Путина, за политику Путина, против пропаганды гомосексуализма. И, в общем, так вот, что многие хотели или могли предположить, что может быть сказано, тут не было. В общем, они явно учитывали контекст пребывания, как вы сказали, в Петербурге, Ленинграде. Ну и, что интересно, некоторая часть русских националистов там присутствовала. Вот. И вот, в частности, был там такой Владимир Тор, один из лидеров национал-демократической партии. Вот что он сообщил об этом мероприятии.
Темы, которые обсуждаются здесь, это темы, напрямую касающиеся русских интересов, традиционных ценностей, вопросов национализма. Поэтому это совершенно законное и правильное мероприятие. Как правило, либеральная общественность характеризует как нас полных отморозков, неофашистов, злодеев, которые хотят всех убить. Меня не очень интересует мнение, на мой счет, либеральной общественности. Что касается Украины, я считаю, что на Украине мы наблюдаем жесточайшее ущемление прав русских и их побратимов. Я считаю, что Новороссия имеет право на существование, и я думаю, что будущее Украины приведет к созданию такой общности, как Новороссия. которая включит в себя и юг, и восток Украины нынешней. Что касается обвинений в фашизме и неофашизме, то я, честно говоря, не понимаю, о чем идет речь. Если мы поддерживаем русские национальные интересы, интересы национально-освободительной борьбы, интересы восстания, которое поднялось против насильственной украинофикации русских на Украине, это фашизм? Мне кажется, это неверное употребление термина.
Ну вот это был господин Тор, который когда-то стоял на трибунах и требовал отставки Владимира Путина, а теперь выступает в поддержку политики
и
Путина.
И покойный Борис Ефимович Немцов, царствие ему небесное, я как сейчас помню, в эфире радио «Эхо Москвы» призывал признать Владимира Тора политзаключенным и говорил, что если этого не будет сделано, то организация Amnesty International и другие международные организации, которые формируют критерии отношения к политзаключенным, будут придерживаться двойных стандартов.
Ну что ж, было и такое. И Удальцов, который выступает за ту же путинскую политику, тоже, в общем, политзаключенный. Его же за болотное дело посадили.
Конечно.
Так что ничего тут такого особенного-то нет, Станислав. Ничего. А как вы оцениваете вот эту эволюцию русских националистов? Вот они были, так сказать, оппозиционерами, борцами с путинским режимом, а теперь они заседают в одном зале с европейскими нацистами, которые поддерживают Владимира Путина просто как вот борца с этой самой ужасной западной, проамериканской и прочей цивилизацией, вот, и поддерживают завоевание Украины.
Это подсознательное стремление человека достичь успеха любой ценой. Когда человек устает от бесплодной борьбы, он начинает искать поводы, как бы ему слиться, типа, как бы ему вписаться в какую-то систему, чтобы объявить себя уже победителем, им не будучи. Это проблема психологическая. Ну, она, конечно, действует о качестве человеческого материала, которым являются русские националисты, потому что не буду скрывать, что русским националистом являюсь я сам. И я долгие годы поддерживал это своими скромными силами.
Мы помним Институт национальной стратегии.
Да, конечно.
А теперь люди из Института национальной стратегии, которые вы им подарили, господин Ремезов, вот и проводил, собственно, вот это замечательное
мероприятие. Я хочу отметить, что я по-прежнему считаю Михаила Витальевича Ремезова очень умным человеком.
Но многие нацисты тоже были умные люди, правда?
Да, но сейчас мы не будем это обсуждать, потому что я не хочу вступать в конфликт с Михаилом Витальевичем, которого, несмотря ни на что, я очень уважаю. Я хочу сказать иное, что, в общем, реальных русских националистов, способных отстаивать последовательно эту линию, осталось двое.
Так.
Помните, как в Солярисе осталось, было сначала 125 тысяч исследователей Соляриса, а потом осталось трое.
Явки, пароли, кто?
Да. Это Алексей Анатольевич Навальный и я. Я не сравниваю себя с Навальным, опять же, потому что Навальный, конечно, гораздо более существенный в политическом смысле фигура, чем я, но это остается признать.
Так, и что?
Поэтому
и лидер... что ж вы предлагаете-то?
Лидером нового националистического движения, как, впрочем, и старого, может быть, только Алексей Анатольевич. Ну, я буду на подпевке, на подтанцовке. Там.
Угу. Ну, а сам форум-то вы вот не осуждаете вот это вот приглашение?
Да, конечно, я осуждаю, потому что это форум абсолютно злобных клоунов, выступающих нацистов.
А Вишневский серьезно к ним относится?
Вы знаете, я очень с уважением отношусь
к Борису. Вот партия «Золотая заря», они там кого-то убили, они в парламенте, с другой стороны, в греческом заседают.
Тем не менее, это именно партия злобных клоунов. Злобные клоуны тоже умеют убивать. Это вопрос немножко в другом, что не нужно писать письма в прокуратуру, поскольку ясна ее реакция. Вот, если бы кто-то задумался...
Они скажут, что они за свободу слова,
да,
эти из прокуратуры.
Да я не против проведения этого форума. И я горжусь... Вот я мало чем горжусь. Жизнь моя бессмысленная, в общем, по большому счету, и беспощадная. Но успехов у меня больших нет. Но я горжусь тем, что я немножко обломал. Вот это не сделала, на самом деле, «Открытая Россия», а не я, но с моей помощью немножко обломали мой информационный фон этому сборищу злобных клоунов и помешали ему стать главным информационным событием города Ленинграда за полтора месяца до празднования 70-летия Победы. Это очень хорошо. И я хочу еще добавить, что, понимаете, ну, там есть администрация Петербурга, которая выступила моим пиар-агентом, да, которая занимается экзорцизмом. Буквально вот они в кабинетах Смольного, как мне рассказывали знающие люди, изгоняют бесов. Ну, то есть, вот эта система уже выжить не может. Потому что всякий балаган имеет предел. И мне очень радостно, что ни один серьезный европейский политик, каких бы взглядов он ни придерживался, не прибыл на нацистский форум в город Санкт-Петербург.
Вы имеете в виду представителей партии Ле Пена?
Ну, хотя бы Марин Ле Пен, да, как бы к ней ни относили, это серьезный политик, который получил очень значительные результаты на всех последних выборах во Франции. Но там не было серьезных политиков. Их не было. И это уже демонстрирует то, что даже самые маргинальные европейские политики воспринимают Владимира Путина как городского сумасшедшего, больше как никого, который собирается устроить ядерную войну просто потому, что Америка ему не дала. Извините за пошлую формулировку.
Хорошо, Борис Вишневский, вот все-таки насчет писем в прокуратуру. С вами...
Извините, я забыл сказать, что надо было писать не в прокуратуру письмо. Так. Вот я как политический консультант на пенсии, который хорошо знает, как это надо делать, нужно было написать письмо собственникам сети Holiday Inn. Американцам нужно было написать письмо, и они бы запретили проведение этого мероприятия в связи с большими репутационными рисками, которые они реально претерпевали.
Ну, по крайней мере, Борис, наверное, вы теперь можете наказать питерских управляющих сети Holiday Inn, написав письмо их, так сказать, хозяевам и указав им на репутационные издержки.
Миш, во-первых, им писали им питерские антифашисты, никакого ответа они не получили. Насколько я понимаю, это не... Американцы – это англичане. Может быть, я что-то не понимаю там их структуре собственности, но никакой реакции не последовало абсолютно. Что касается прокуратуры, причем свободу слова, я сегодня отправил письмо генпрокурору, где попросил сделать простую, но для этого очевидную вещь. Как мне представляется, представители тех партий, которые приехали к нам на форум, это люди из организации, которые один в один как патрон в обойме, подпадают под определение экстремистка, которое дано в российском законодательстве. Если у нас запрещен правый сектор, если у нас запрещена давно уже несуществующая украинская повстанческая армия, запрещены УНАУНСО, и даже впервые услышал, что такую организацию, это Трезуб имени Степана Бандеры, как экстремистские, то я теперь не вижу никаких причин, почему не должна быть запрещена национал-демократическая партия Германии у нас в стране, если она называет себя наследником НСДАП. Я сегодня внимательно почитал решение Верховного суда от 17 ноября прошлого года, которым запрещались эти вот четыре украинские организации. Собственно, многое из того, что там написано, с куда большим основанием может быть отнесено к партиям, представители которых вот приехали на этот форум. Потому что нам же говорили, ну что же, они же не запрещены, это респектабельные европейские политики. Ну, подумаешь, мало голосов пока что набирают. Вот в Греции их партия в парламенте сидит, например, вот которая Хриси Авги, она же Золотая Заря, это которая со свастикой ходит и нацистским салютом дудугу они приветствуют. Это такая замечательная, цивилизованная, респектабельная партия.
Ну, теперь у них теперь в союзниках партия Родина.
Я хочу поставить такой эксперимент интересный. Вот вам классические, почти чистые неонацисты. Вот вам все, что подпадает под экстремистскую деятельность по законам Российской Федерации. Пусть прокуратура мне скажет, что это не нацизм, что это не экстремизм, что это все можно, что за это запрещать нельзя. Мне очень интересно, как она мне ответит, как она будет выкручиваться из этого неприятного положения. Потому что признать, что все эти партии экстремистские и запретить их деятельность в России, это значит признать, что они прохлопали сходку неонацистов. И, кстати, вот в чем я возразил бы Стасу Белковскому, к сожалению, не было никакого информационного фона серьезного вокруг вот этого коричневого форума. И не в том дело, что скандал вокруг запрета петербуржцам встретиться со Стасом в рамках открытой России этот фон сломал, а в том, что он вообще был ничтожно мал. Вот я надеялся на гораздо больше. Я надеялся на серьезное общественное возмущение, серьезный интерес питерских СМИ к этому всему, потому что все материалы, в том числе вашим покорным слугой, за несколько дней еще до форума были опубликованы с полной раскладкой, кто выступает, какие партии представляет, какая у них идеология. Полная зона радиомолчания. Ни малейшего почти что интереса. Да? В день форума уже начались отклики, в день форума упомянутый Алексей Анатольевич Навальный, спасибо ему большое, какой-то пост написал, кто там собрался. Даже Ксения Собчак вдруг откликнулась, и даже Владимир Соловьев, к удивлению, что-то такое написал в Твиттере, что надо бы выяснить, вот кто это организовал, сходку нацистов. Но, к сожалению, в его вечерней программе мы ни слова про сходку неонацистов, насколько я понимаю, не услышали.
А может быть, к счастью. Давайте дадим вопросик. У нас тут вот Елена из Германии позвонила. Вот, Елена, ваш вопрос участникам нашей программы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать вопрос Станиславу Белковскому, мнение которого очень уважаю. У меня по поводу вашей беседы есть два вопроса. Первый вопрос по поводу того, что Путин встречается с Китайской и Корейской Народной Республикой по поводу этих зон быстрого развития или каких-то. То есть значит ли это, что в конечном итоге это будет завоевание Китаем нашей территории? И второй вопрос – это по поводу как раз его посещения Санкт-Петербурга и нацистского сборища, по поводу нацистского сборища. Если они ссылаются на немецких нацистов, то здесь это все, проходит с очень большим протестом. И жгут урны, и очень сильно на это реагирует общественность. И когда были выборы в Саксонии и победила нацистская партия, перешла рубеж 5%, здесь было очень большое, негодование. Поэтому Германия, которая является родиной нацизма, в общем-то на сегодняшний день не является таковой. Мне интересно, господин Белковский, как вы считаете, может ли Запад влиять каким-то образом на нацистское движение в России и каким-то образом поддерживать его? Либо это, самопроизвольное изъявление и поддержка нашей российской элиты и самого господина Путина.
Извините, спасибо.
Пожалуйста, если было долго.
Нет, все нормально. Ну что?
Значит, в администрации президента России сложилось впечатление, что можно потратить энное количество федеральных бюджетных денег, то есть денег налогоплательщиков Российской Федерации, на поддержку радикальных движений в Европе, причем не только нацистских, но и ультралевых. И кто-то, видимо, объяснил Владимиру Ильичу Путину, что эти движения могут в ближайшие годы прийти к власти в Европе. Например, Марин Ле Пен может стать президентом Франции. И тогда Евросоюз станет из антироссийского пророссийским, признает аннексию Крыма и правоту России в ее позиции в Донецком и Луганском регионах Украины.
То есть Коминтерн или Нацинтерн захватит власть,
причем,
да?
Причем одновременно. Вот тут Владимир Ильич является абсолютно объединяющей фигурой, которая становится лидером Коминтерна и Нацинтерна одновременно. Единственное, что ему не объяснили, что этого не будет. Да не придет ни Коминтерн, ни Нацинтерн в Европе. Я сам прожил в Германии 1.5 года и прекрасно понимаю, что сегодня самая антинацистская страна Европы. Да, конечно, радикализация настроений существует в связи с иммиграцией, не вполне контролируемой Европой, и в связи с самой природой европейской демократии, которая позволяет людям самых разных взглядов объединяться и высказывать свои идеи. Но не будет этого, и Европа останется мейнстримной. Это как-то бито. Но поскольку огромные средства российские выделены на поддержку этих радикалов и экстремалов,
и кто-то их осваивает.
Конечно. И только недавно, несколько месяцев назад, был скандал о том, как Национальный фронт Франции в главе с Марин Ле Пен финансирует компанию «Стройтрансгаз» через первый чешско-русский банк. Причем суммы, которые там фигурировали, по меркам европейской политики, очень существенны.
А их не записали в иностранные агенты, кстати?
Вот говоря. Почему-то нет. Мне удивительно, что Франция так и не использовала эту информацию. Но это уже их дело.
Да. Если можно, тоже, да. Видимо, наша гостья вашу лекцию слушала. Что там с Китаем-то? Удастся Путину использовать китайскую карту?
Нет, конечно, потому что Китай видал Российскую Федерацию в гробу. Мы видим, что никаких кредитов нет. Авансирование строительства газопровода «Силы Сибири» на 25 миллиардов долларов нет. И, насколько мне известно, Китай отказался от участия в строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Казань, потому что, в свою очередь, открытое акционерное общество «Российские железные дороги» отказалось принять китайский проект, согласно в рамках которого китайцы сами должны были это построить.
С завозом рабочей силы?
С завозом рабочей силы, потому что китайцы ясно объяснили, что, ребят, если мы дадим вам денег, вы их украдете. А так мы все построим, потом увезем своих рабочих обратно. Ну, может быть, утрушка, усушка, бои 10-20% останется. Но это, эти издержки неизбежны. Вот. РЖД отказалась. Поэтому Китай смотрит на Россию очень сверху вниз. И, по моим данным, собственно, и Владимир Путин это понимает. То есть это им используется исключительно как пиар-проект. И у него иллюзия относительно того, что Китай станет нашим лучшим другом и братом и прижмет путинскую Россию к любящей груди. Нет, не говоря уже о том, что всякий человек, который читает международную прессу регулярно, понимает, что Китай стратегически ориентируется на одну единственную страну мира – США. Китай хочет стать заместителем Соединенных Штатов Америки в глобальном масштабе. И не применяет он это заместительство на дружбу с самым коррумпированным режимом Евразии. То, что Китаю нужны российские энергетические ресурсы, ему нужны территории, безусловно. Но это вовсе не означает поддержки безумных международно-политических авантюр, которые сегодня существуют в воспаленном сознании кремлевских стратегов, а точнее одного из них, имя которого мы не будем произносить во имя Роскомнадзора.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, Станислав Белковский у нас в студии в Москве, и Борис Вишневский в Петербурге с нами по скайпу в программе «Лицом к событию». Вот спасибо Елене, она нас переключила от нацистских маргиналов, заехавших погулять, по всей видимости, на казенные деньги или на деньги партии «Родина». Вот такой интересный, связанный с Дмитрием Рогозиным, в Петербург к таким глобальным проблемам. Но я тоже тогда продолжу уже в этом духе. Я думаю, что мы можем обменяться. Вот сегодня пишут, что Бориса Немцова могли убить за то, что он эффективно лоббировал санкции против режима Путина и выступал за их ужесточение. В общем, как бы месть вот за эту деятельность. Давайте мы обменяемся. Станислав, как вы думаете?
Не согласен с этой версией. Могу ошибаться, и посмотрим, куда приведет дальше следствие. Но, понимаете, санкции все-таки принимаются Соединенными Штатами и Европой не под влиянием российских политиков, а в соответствии с теми представлениями, которые существуют об этих санкциях в официальных органах власти США и Европы. И не надо думать, что в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине сидят идиоты, которые совсем ничего не понимают. Все не понимают прекрасно. И даже...
А конкретика? Борис мог очень хорошо объяснять конкретику.
Но это не повод убивать. Это, мне кажется, все-таки отвлекает внимание от главной версии, которая мне считается самой правильной, о том, что люди из окружения нынешнего чеченского лидера Рамзана Ахматовича Кадырова могут быть причастны к этому преступлению.
А им какой мотив?
Это соответствует чеченскому менталитету. Мотив показать, что мы крутые. Рамзан Ахматович Кадыров объявил еще давно Бориса Немцова и еще нескольких людей врагами России, ислама и самого себя. А в соответствии с канонами кавказского менталитета это заявление должно повлечь за собой какие-то практические последствия.
Учится у товарища Сталина молодых лет.
Ну, товарищ Сталин все-таки человек грузинского менталитета, немножко иное. А здесь есть полная ответственность за базар, и в этом смысле я согласен с теми, кто считает, что Михаилу Ходорковскому, Алексею Венедиктову, Ксении Собчак грозит реальная опасность.
То есть это был подарок Кремлю, Владимиру Путину?
Это подарок самому себе. Потому что всякий чеченский лидер должен демонстрировать, что он самый крутой во Вселенной.
Хорошо, давайте мы Бориса спросим. Тем более Борис был последним нашим собеседником вместе с Борисом Немцовым здесь, в этой студии, когда вот мы общались тоже на разные важные политические темы. Борис, что вы теперь думаете? Вот чеченская версия, цепочка ведет в Грозный, а потом она куда ведет? На Лубянку и в Кремль? Или остается в дворце там где-то, я не знаю, в Санторое?
Не знаю, мне версия о чеченском следе не кажется убедительной, просто потому, что никогда особо Борис Немцов по поводу Кадырова-младшего и не высказывался. Ничего он такого не сделал, чтобы записаться в список его личных врагов, подлежащих уничтожению. Хотя, в общем, мы знаем, что происходит с людьми, которые имеют несчастье попасть в этот список. Вот когда таковым был объявлен Михаил Борисович Ходорковский, и Михаил Борисович по Фейсбуку написал, что я бы на его месте был немножко больше беспокоился о своей безопасности в этой ситуации. Значит, как мне кажется, он не воспринял это как шутку. Что касается остальных версий, то вариант с списками санкционными мне тоже не кажется очень убедительным. Опять же, ну, не Немцов там был главный при принятии этих решений. Если же оно пошло, то объектом покушения должны были стать те люди, которые, собственно, определяли ту политику, которая к санкциям этим привела. А бороться со следствиями из того, что бороться с причинами, вещь абсолютно бессмысленная. Я не думаю, что ниточки могут вести туда. Я не думаю, что ниточки ведут куда-то вообще за границу. Это вот подобный бред я уже слышал, когда убили Анну Политковскую, что, мол, ее заказчиков убийства надо искать не среди врагов и среди друзей. Я не знаю, у меня нет убедительной версии того, что может стоять за этим подлым убийством. Я могу предполагать, что это была акция устрашения, что нужно было показать, что даже принадлежность к пусть и бывшей, но элите, даже огромная известность и все прочее никак не гарантирует безопасность для человека, выступающего против этого режима. А дальше, что называется, по известному принципу, который мы, по-моему, Михаил, с вами в этой студии обсуждали, вполне возможно, что настроение царя кто-то уловил по принципу «неужели никто не избавит меня от этого негодяя?». Это возможно, но точно рассуждать трудно, потому что нет информации. Единственное, что я сейчас могу предполагать, что если задержаны, то, конечно, только технические исполнители. Ни слова пока не говорится об организаторах, а тем более о заказчиках этого преступления. Я думаю, что и тех, и других, конечно же, надо искать все-таки в России.
Да, ну вот сегодня, кстати говоря, печальная такая годовщина ухода Бориса Березовского. До сих пор финал, так сказать, открытый, поскольку британский суд не признал это ни убийством, ни самоубийством. Станислав, вы как-то сравниваете
Михаил,
эти события?
Смотрите, я хотел, смерть во-первых, Немцова, добавить в рамках нашей дружеской полемики с Борисом Вишневским, что хочу напомнить про публикацию «Новой газеты» недавнюю, которая, на мой взгляд, основана на вполне реальных фактах и утечках из правоохранительных органов о причастности семьи Еремеевых и тем самым через нее Адама Делимханова к убийству Бориса Немцова. И я уже поэтому склонен полагать, что версия о чеченском пледе вполне убедительна. Просто чтобы эту подвести черту под этой частью нашей дискуссии. Потому что я не сомневаюсь, что «Новая газета» опиралась на очень реальные данные, переданные ей силовыми структурами. Что касается Бориса Абрамовича Березовского, который был моим личным другом, да, я верю в версию самоубийства, хотя меня все осуждают за это, потому что я не поддерживаю версию уничтожения его кровавым режимом.
То есть не было ли это доведение до самоубийства?
Ну, понимаете, это вопрос...
10 лет травли – это довольно
много.
Понимаете,
это вопрос очень гибкий. Березовский любил травлю. Он принадлежал именно к психотипу... Его, по психотипу он принадлежал к людям, для которых на миру и смерть красна. Нет, он действительно потерпел... Он был маниакально-депрессивным человеком. И в отличие от многих, я обсуждал это с многими друзьями и партнерами Березовского, хочу подчеркнуть, что, чтобы не было никакой двусмысленности, что я не был партнером Березовского. Я не играл какой-то большой роли в его бизнес-системе. Я был скорее его личным другом и советником по некоторым проектам, которые отдельно из них были для него важны. Например, революция на Украине в 2004 году. Но... Конечно, в его окружении были люди гораздо более значительные, чем я. Но дело не в этом. Я просто хорошо его лично знал. И я считаю, что вот просто мало кто видел его в депрессивной фазе. В маниакальной, да, многие. Вот эта теория о том, что он был так жизнелюбив, что не мог покончить с собой, исходит от людей, которые никогда не сталкивались с тяжелейшими депрессиями Березовского, а они случались регулярно и периодически в те времена, когда он был на коне. И, конечно, поражение в процессе против Абрамовича нанесло колоссальный удар по его психике. Это правда. Я очень скорблю Бориса Абрамовича, но, несмотря на это, я не склонен обвинять Кремль и Путина в причастности к его гибели.
Да, но Путин, наверное, был доволен, что его нет. Или он ему был удобен?
Вы знаете, мне рассказали одну историю, и я верю. Нет, он не был доволен. Потому что, несмотря ни на что, Путин относился к Березовскому достаточно трогательно, ведь последний способствовал его приходу к власти, а мы знаем, что Путин не забывает ни хорошее, ни плохое, что связано с его друзьями и врагами. Путин сентиментален, как все жестокие люди. И я хочу рассказать одну историю, я не буду точно говорить, кто был субъектом этой истории, кроме самого Путина, но я по некоторым причинам склонен верить в достоверность этой версии, что когда Березовский покончил с собой, как я считаю, возможно, это не так, Путин принимал одного влиятельного человека, олигарха, и зашел в комнату отдыха, и вышел оттуда со слезами на глазах и показал ему письмо Березовского. То самое покаянное письмо, о котором все знают, но содержание которого изнес мало кому. И вот я, вот почему-то я в это верю. Вот можете меня распять. Ну, это очень соответствует моим оценкам и психотипов Березовского и Путина, и самой заочной системы их отношений.
Да, но когда Березовский погиб, скажем так, Владимир Путин не исчез на несколько дней. А вот когда погиб Борис Немцов, Путин исчез на некоторое время, и многие считают, вот, это у него была депрессия, шок, он хотел обдумать, он как Сталин спрятался на даче в 1941 году.
Я хочу сказать, что когда Березовский погиб, Путин, мы можем проверить по интернету, что так оно и было, сказал об этом покаянных письмах, их было два, и произнес следующую фразу, что мои помощники очень советовали мне обнародовать эти письма, а я смею вас уверить, что если бы эти письма были обнародованы, то они нанесли бы существенный удар по репутации Бориса Абрамовича. И дальше сказал Путин: Господь уберег меня от этого шага.
Так, а вот нынешнее исчезновение?
Нынешнее, ну, я действительно считаю, что для Путина большой проблемой является столкновение федеральных силовиков с Рамзаном Кадыровым. Потому что федеральные силовики склонны требовать признания, что окружение Кадырова может быть причастно к убийству Бориса Немцова. И тем самым подставило Владимира Путина. Путин к этому не готов. Это противоречие он не может разрешить, поскольку и федеральные силовики, и Кадыров – это важнейшая опора его власти. Но, посмотрев на его лицо во время встречи с президентом Киргизии Атамбаевым в Петербурге, я заподозрил, у меня нет ни одного доказательства, но есть некоторые соображения по этому поводу, что это была очередная пластика лица. А пластическая операция требует исчезновения на несколько дней, потому что сразу после операции человек с синяками, всякими травмами на лице, и нужно немного отлежаться. При этом одна версия не противоречит другой, потому что так часто бывает, что человек находит себе повод исчезнуть, когда он в психологическом кризисе.
Господин Голышев у нас на радио сказал, что предъявлен недееспособный Путин, который берет все грехи на себя, и вот еще чуть-чуть новое руководство России повесит на него всех собак, спокойно от него избавится. Это вот Людмила тут.
Я очень люблю
посылает.
Собак, надеюсь, что всех собак на него не повесит, потому что его поверхность тела не настолько велика, чтобы вместить всех собак.
То есть он долго будет с нами?
Я не знаю, это знает только Господь Бог. Я исхожу из теории о том, что через 2 года все закончится, ну, а может быть, неверно.
Хорошо, Борис Вишневский, как вам это исчезновение, пауза, отъезд в Александровскую слободу, выманивание, так сказать, публики с разнообразными дикими версиями на публичное пространство?
Ну, это стандартное поведение Вадима Вадимовича в сложных ситуациях. Он еще любит взять паузу и лечь на дно.
С чем я вполне согласен, да, не противоречит моей теории, да.
Да. Ничего особенного по сравнению с другими ситуациями я тут, пожалуй, не вижу. Единственное, что вот когда он пропал на неделю отовсюду, и версии высказывались самые разные, вплоть до абсурдных, типа того, что он полетел в Швейцарию к Кабаевой, это вызывало некое раздражение, потому что, вообще говоря, все-таки где находится первое лицо Российской Федерации, должно публично объясняться. А не должно объяснять холопам, что не их дело интересоваться расположением барина, как мы слышали от его пресс-секретаря. Но, опять же, он вернулся, и никаких особых изменений мы не заметили. Я думаю, что он находится не в лучшем психологическом состоянии, просто потому, что он видит, что на самом деле выбранный год назад курс, он последовательно проваливается. Собственно, все ведь затевалось для чего? Все затевалось для того, чтобы задушить украинскую революцию. Задушить ее не удалось. Да, удалось аннексировать Крым. Да, удалось разжечь мятеж на востоке Украины, причинить массу неприятностей украинской власти, но кардинальным результатом это не привело, и думаю, что не приведет. Я не думаю, что Владимир Владимирович готов к полномасштабной войне в Украине. Скорее надо просто поддерживать такой вот тлеющий конфликт, чтобы не давать успокоиться ситуацию. Но, видимо, это максимум, на что он реально готов, несмотря на все разговоры, что год назад был готов применить, значит, даже ядерное оружие, если бы, не дай бог, бы не дали аннексировать Крым. Ну, честно говоря, это довольно опасные заявления. Я надеюсь, что им дадут еще должную оценку. Хотя, скорее всего, это все-таки блеф. Я не думаю, что он бы на это решился, если даже бы в Крыму оказали бы серьезное бы сопротивление его захватническим планам. Что дальше, опять же, не знаю. Мой расчет все-таки на изменения, и мой расчет на то, что достаточно большое число людей окружающих Путина, серьезно очень ущемлены в своих бизнес-интересах тем курсом, который он проводит, который ведет к санкциям, который ведет к резкому усилению недоверия к России вообще и к бизнесу в частности, и который, повторяю, ставит их в очень неудобное положение, потому что они привыкли, выражаясь простыми словами, тут воровать, а там тратить. Вот когда первое получается, а второе нет, возникает такой серьезный дискомфорт. Я надеюсь, что в конце концов это повлияет на государственную политику Российской Федерации.
Хорошо, Станислав Белковский, вот фраза «все затевалось для того, чтобы задушить украинскую революцию». Ну, действительно, прошел год, в Москве тут устроили славный праздник в честь аннексии Крыма, пришлось потратить много денег на скупку публики, чтобы она туда пришла, и бюджетников подогнать тоже, в общем, такая акция красивая для телевизора. Владимир Путин там попел гимн. Ну, а на самом-то деле, что теперь с украинской революцией и украинской политикой Путина будет?
Украина не конечная цель усилий Путина, а пространство для маневра. Это плацдарм. Здесь я не вполне согласен с Борисом. Главная задача Путина, вернее, не главная задача, а цель, скажем более корректно, это принуждение Запада к любви. Это принуждение Барака Обамы или следующего президента США, если при Бараке Обаме это не получится, к переговорам о судьбах мира. Это Ялта-2 и позиционирование Путина как Сталина-2. Это возврат из современного мира, где нет фиксированных зон влияния и грубая военная сила уже не имеет решающего значения, в старый, добрый, и, вернее, злой ялтинско-потсдамский мир.
То есть он хочет сесть как Сталин с Черчиллем и писать проценты, сколько у вас процентов влияния
именно,
в той или
иной
стране.
Именно этого он хочет. Он будет этого добиваться до последнего, потому что он очень упертый, впертый, в украинской терминологии человек, как всякие представители эпилептоидного типа. И пока эта страсть не будет или удовлетворена, или не отключена, в том числе в силу тех факторов недовольства элиты, о которых говорил Борис Вишневский, мы будем наблюдать дальнейший балаган с человеческими жертвами, то есть войну. Относительно ядерного оружия я не полностью уверен, что он его не применит. Я, безусловно, считаю эту вероятность на сегодняшний день небольшой, но не нулевой. И я подумал о том, что в этой ситуации совершенно новое значение приобретает термин «ядерный электорат Путина». Это электорат, который за ядерную войну.
Да, там проценты-то по некоторым опросам такие безумные, что можем и бомбу бросить. Ну, хорошо, война...
Но мы же крутые, как же можем бомбу не бросить?
Война открытая или война, которая сейчас может быть устроена внутри Украины? Вот конфликт
Коломойский,
Порошенко, взаимное обвинение.
Конфликт Коломойского и Порошенко не имеет никакого отношения к России. Он возник...
Ну, можно использовать же.
Да, именно это я хотел сказать. Но использовать его Россия может, конечно. Нет, Коломойский – это великий аферист. Совершенно ясно не только для меня, а для многих, что год назад, когда Коломойский стал губернатором Днепропетровской области, это только его первый, а не последний шаг к власти. И он, так сказать, вступит в конфликт рано или поздно с Киевом. Это сегодня и происходит. Да, Россия может играть на этих противоречиях, и это составная часть той гибридной войны, которую ведет Путин на Украине. Будет ли прямое вторжение, будет ли реальная военная эскалация, сейчас сказать невозможно, потому что Путин не стратег, а тактик. Он будет принимать решения в зависимости от того, насколько Запад его обидит, и насколько в очередной раз Вашингтон скажет, что он не готов к принуждению к любви.
Вот я читаю, что четверо уже депутатов, недовольных дискредитацией руководства Днепропетровской области, выходят из фракции блока Порошенко.
Ну, это у него Борис Филатов, правая рука, Коломойский.
Денисенко, несколько... Куприй, Дидыч и Дубинин.
Пока. А, значит, Филатова там нет, но это не важно. Да, нет, война продолжается, это понятно. Коломойский – это очень сильная фигура по украинским меркам, по меркам украинской политики и бизнеса. И ясно, что конфликт, который сейчас начался, закончится не завтра.
Борис Вишневский, вот как вы видите, вы общаетесь с вашими избирателями, остается ли постоянным вот тот самый ядерный электорат Владимира Путина или какая-то часть, столкнувшись с реальными экономическими проблемами, начинает задумываться о нужности продолжения вот этой вот агрессивной политики?
Мне кажется, что все-таки его становится меньше, потому что, как я еще летом написал, и с тех пор это многие, уж простите, тоже пересказывают, началась эпическая битва между телевизором и холодильником, и я тут уверенно рассчитываю на холодильник. я вижу, что люди, в том числе те, которые обращаются ко мне, мягко говоря, недовольны существующим положением. Я вижу, что не все из них, конечно, напрямую связывают это ухудшение государственной политикой, но число тех, кто связывает, оно становится все больше и больше. И я надеюсь, что число это будет увеличиваться, потому что все-таки, ну, причинно-следственная связь – это едва ли не первое, чему детей учат, когда они совсем еще маленькие. О том, что вода мокрая, что огонь обжигается, что если будешь плохо себя вести, то получишь по попе или поставят в угол и так далее и тому подобное. В конце концов, вот эта вот связь между аннексией Крыма и войной на востоке Украины и ценами в магазинах, она может будет охватывать все больше и большее число граждан. Да, процесс этот медленный, да, процесс этот очень инерционный. Но если еще несколько месяцев назад на вопрос о том, что они считаете ли вы, что то, что стало хуже, это из-за того, что мы отхапали Крым, очень многих вызывал резкое раздражение, ну как же так, мы вернули вот свое и так далее и тому подобное, то сейчас люди все-таки в большей степени начинают задумываться, потому что, опять же, удар по собственному карману – это самая лучшая пропаганда, которая только может быть. Никакая оппозиция никогда с такой эффективной, такую эффективную пропаганду провести не сможет.
Станислав, а что вы думаете о разуме русского народа, как русский националист, как вы себя называете? Способен он уяснить для себя вот эту вот не мистическую, а реальную связь? Если вы начинаете войну и агрессию, то получаете экономические
проблемы. Нет, пока нет. Поскольку тяготение к саморазрушению, присущее моему русскому народу, зачастую превосходит тягу к самосозиданию и реальную оценку тех или иных экономических перспектив. То, что сказал Путин год назад на большой пресс-конференции, что для русского человека номеру и смерть красна, не является полной неправдой. И сегодня мы сталкиваемся с негативными последствиями именно этого понимания. А то, что к Борису Вишневскому обращаются люди, недовольные положением, это ничего в данном случае не меняет, потому что к Борису и должны обращаться такие люди. А другое дело, к сожалению, что слишком много людей, которые довольны нынешней ситуацией, они к Борису не обращаются.
Ну, а что оппозиции-то в этой ситуации делать? Вот Немцов убит, человек, который был таким объединяющим, в общем,
фактором. Ну, давайте будем честными, не был он объединяющим фактором, при всем к уважению к нему и к его памяти.
Ну, я бы поспорил.
Это мы задним числом так считаем, потому что мы потрясены этим убийством, да, это я понимаю. А что с оппозицией? Да ничего, понимаете, ждать и догонять – это главная русская привычка. И в хорошем, и в плохом смысле. Ждать и надеяться, можно так еще переформулировать. И, конечно, главный этический принцип – делай, что должно, будь, что будет. Мы сейчас не можем составить точный план смены власти, хотя бы потому, что, скорее всего, он произойдет в результате дворцового переворота. А дворцовый переворот не может осуществить оппозиция. Он происходит, извините, всегда изнутри, из дворца.
Но у нас не может быть дворцового переворота, потому что у нас нет дворцов, сказал Владимир Путин.
Дворцы у нас есть, конечно. И дворцы бывают и в землянках, в случае чего. Но оппозиция должна быть готова инфраструктурно и, самое главное, морально к перехвату власти, если что-то случится. Это вопрос довольно муторной, сложной подготовки, не ведущей к немедленным результатам, но от того нисколько не менее важной.
Борис, вы готовы к перехвату?
Мы готовы к управлению городом, страной. Никаких больших проблем я тут не вижу. Я не знаю, каким путем конкретно будет меняться власть. Не знаю, будет ли именно дворцовый переворот. Но то, что она будет меняться, я абсолютно уверен, не бывает вечных политических режимов. Да, сегодня в Кремле думают, что они тут навсегда. И пока их вперед ногами начнут оттуда выносить, их политическая жизнь не закончится. Я думаю, что это все произойдет гораздо раньше, потому что их предшественники из коммунистической партии тоже когда-то абсолютно не верили, что в одночасье они свои власти могут лишиться. Правда, я все-таки рассчитываю на мирный процесс, как это ни парадоксально звучит, я тоже вот готов подвергнуться осмеянию, я все-таки рассчитываю на то, что власть поменяется на выборах всерьез, и начнется второй виток демократической революции.
Станислав, а хуже может быть? Золотая заря взойдет над Россией. В третьей реинкарнации Путина или в пятой?
Хуже может быть, но недолго. Жить будем плохо, но недолго, как говорил Александр Григорьевич Лукашенко. Естественно, любая смена власти порождает определенную дестабилизацию и локальное ухудшение. Вопрос в том, что это будет стратегически. Стратегически я оптимист. Тактически готов быть пессимистом.
Ну, спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» были Станислав Белковский, в прошлом политтехнолог, а ныне политолог и колумнист, и Борис Вишневский, депутат от партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.